Вы слушаете SBS Russian.
Как случилось так, что ваше творчество украшает австралийские башни?
Это было приглашение в Австралию, в чудесную страну. Я всегда с детства мечтала поехать в Австралию. Для меня это какая-то была такая мечта, наверное. Вот этот вот проект я увидела в просторах интернета, огромную вот эту стену на сайлос, зернохранилище, да, высоченные. То есть они были огромные, и их расписал один художник австралийский. А это было очень круто, эта картина. И я увидела ее, подумала, это просто нереально. Как можно вообще такое было сделать? То есть она меня поразила. Она настолько была гигантская, настолько была мастерски выполнена, что я была в шоке. И буквально через какое-то время мне предлагают участвовать в этом проекте. И для меня это была огромная честь. Мне сказали, что вот вы будете первая женщина, девушка-художник в этом проекте. И мне предложили огромные тоже такие же зернохранилища. И они такие высоченные до небес. Я говорю, ребята, я бы не хотела там умереть, положить себя костями, потому что, ну, я все-таки девочка, давайте найдем что-нибудь мне такое более-менее по размеру подходящее, но тоже большое. Это казалось настолько все далеко и невообразимо, когда ты смотришь, это все кто-то делает. Такой проект мечты, я бы сказала, для художника, именно стрит-артом, кто занимается граффити и уличным искусством, и мюралом. Вот я объединила все эти названия. Это достичь такого уровня, это огромная мечта для художника, это такая планка, это такой прям уровень, левел, к такому прийти. Вот. И, конечно, для меня это была огромная честь и огромное такое подтверждение моего, видимо, уровня и статуса как художника в этой области, если меня пригласили поучаствовать в этом проекте.
Юлия, ну вот расскажите подробнее о проекте, о самом, то есть какие там были условия, определили ли для вас, какие портреты вы должны нарисовать, или в этом был ваш выбор тоже?
Это, получается, в разных частях Австралии, в основном где-то в районе Мельбурна, как я поняла, есть вот такие вот зернохранилища, на которых пришла идея расписать, позвать художников. И вот в одном из них участвовала я. Меня пригласили в небольшой таун под названием Рапиньяп на 500 человек. Ты стоишь и буквально видишь, вот там заканчивается город с одной стороны и с другой стороны. Тема была рассказать о людях. О людях, об этом тауне, о культуре, о чем-то, что я увижу. То есть, в принципе, там простор уже любой. То есть я, так как я рисую людей, портреты людей, о людях, о культуре, о странах рассказываю, в которых я бываю. Я просто сказала, покажите мне все, что у вас есть. И меня так тепло приняли. Я очень люблю работать больше даже в маленьких городах, в каких-то, потому что там чувствуется какой-то уют, что ли, какое-то что-то настоящее. Вот меня в каждую семью приглашали. Мне вот показали небольшой музей, вот он, который именно к Рапиньяпу относится. Тематик было несколько. Это сельское хозяйство, фермерство, да, спорт, спортсмены, люди, все об этом. Я провела достаточно много времени, изучаю как раз-таки. То есть обычно моя работа заключается в том, что я приезжаю, и я начинаю как ниндзя проникать в интересные места, интересные людей, смотреть.
После вашего, да, изучения, во что это вылилось?
По итогу я выбрала спортивную тематику. Меня привели на стадион, там, где местные команды спортивные занимались австралийским футболом. И я выбрала несколько человек, попросила их еще попозировать, еще поснимать. Я их снимала, меня со стороны снимали, в общем. Получилось, что вот эти зернохранилища, они состоят из двух объектов и, соответственно, из двух портретов. На одном я изобразила мальчика, на другом — девочку. Они даже немножко напоминают чем-то в стиле советского вот такого дейнеки, может быть, даже чуть-чуть. У них такой взгляд, они такие вот воодушевляющая картина, я надеюсь. Я помню, что я, когда выбрала мальчика, вот этого парня, ему было всего 16 лет на тот момент, и он был нереально красив. Он такой прям вообще просто, я на него смотрю, вот он думает, вот он создан, вот его надо рисовать. И я попросила немножко поиграть в мяч, попозировать, встать так, к свету, как художник, поискать лучший ракурс. И я помню, что он так стеснялся, и все его друзья вокруг такие, все его подкалывали, подшучивали, говорили, Джулия, тебя выбрала.
Сколько времени заняла работа и как вообще это происходит? То есть это же гигантские башни, и вы такая маленькая.
Да, мне очень-очень понравилась организация вообще всего процесса в Австралии, насколько все было четко, было предоставлено весь выбор краски, машины. Настолько было четко, что местами даже для русского человека, для русского понимания, когда ты еще никогда не был в этой стране, ты думаешь, ну... То есть я проходила обучение в Москве вообще давно, но вот этих карточек не сохранилось. Я как-то вот работала, и здесь нет, все вот без разрешения на высотные работы просто вот ни в коем случае. Поэтому у меня еще было путешествие на вот обучающую базу, скажем так. Причем я уже все знала, но ответы вот нужно было вписывать каждый ответ вот просто вот слово в слово. И там было вопросов 150, вопросы по технике безопасности использования машины. Это я пришла, когда на этот экзамен и на обучение, там были только мужики вокруг. Одни мужчины, и все такие брутальные, такие работяги, такие взрослые. Ну, кто обычно работает на подъемных кранах, на подъемниках, на вот этих машинах? Конечно, они были удивлены увидеть меня, такую хрупкую девочку, иностранку, и еще совсем-совсем не говорящую на английском языке, где все ответы нужно было вписывать на английском языке. Потом такие интересные моменты были, что мне дали велосипед, на котором у меня было буквально там 500 метров от моего дома, в который меня поселили, до вот этих Сайлос. Я ехала на этом велосипеде, и меня останавливает полиция. Можете себе представить, в маленьком городишке на 500 человек. Каково было мое удивление, меня останавливает полиция. Тут мне говорят, оденьте хелмет. Я такая, что? Хелмет? На велосипеде? Ну, 500, даже меньше, 300 метров, наверное, вот его. Я же говорю, вы же меня все знаете, я же еду рисовать. Никого нету, просто перекати поле. Вот вообще на улицах. Тишь благодать, что может случиться. Он такой, нет. Я говорю, хорошо, конечно, обязательно. В общем, потом я наотрез отказывалась одевать этот защитный ремень. Он же тяжелый, то, что ты находишься в этой корзине, подъемнике. Нужно защищаться, вот это все. Я одеваю этот ремень, он тяжеленный. Помимо того, что ты краску поднимаешь, и вот эта работа постоянно ведется. Хочется освободиться от этих оков. У меня вот этот бунтарский, все, наверное, художники, которые занимаются, как-то пришли к стрит-арту, к такому глобальному, все равно немножко мы вышли из этого бунтарского духа, вот противоречия. Я говорю, я не буду его одевать. Я и так всю жизнь работала без него, я не буду. Мне сказали, что мы прекратим проект, вас фотографируют, это все выходит в медийные просторы. Нельзя, нельзя, ни в коем случае. Обязательно, обязательно ремень. В общем, именно вот проект в Австралии был вот по всем пунктам закона. Все было соблюдено. Для меня вот это было таким, конечно, открытием, но это хорошо, мне кажется. Но для русского человека, для вот нашей русской души, это сложно. Это сложно понять, что вот как так.
Сколько вы рисовали это все?
На проект ушло около 3 недель. И, может быть, неделя вот как раз-таки на поиски идей у меня ушла в начале. И примерно около 3 недель на само воплощение картины.
Ваш герой, с которого вы писали эту картину, остался доволен?
Ну, конечно, но он стеснялся. Приходили. А еще очень такое приятное воспоминание, что люди приходили. Уже когда работаешь, ты живешь, уже всех начинаешь как-то узнавать, знать людей. Приятно, такая теплая атмосфера, и люди приезжают, выставляют столики, представляете, привозят с собой столики, стульчики, чаечек, корзиночки с бутербродами, садятся, смотрят, наблюдают и кушают, и пьют чай.
Вы как такая местная достопримечательность, да?
Да, да, но я такого нигде вот не наблюдала, вот чтобы именно вот настолько это было как-то цивильно, тактично, и как-то вот со столиком, стульчиком все так ровненько, красиво, аккуратненько. Вообще в каждой стране какая-то своя есть специфика, вот это интересно, именно как люди реагируют.
Расскажите о себе немного, как вы вообще пришли в эту область уличное искусство, да, вы сказали? Или еще я прочитала, что есть прямо термин «silo art»?
Мне кажется, что термин silo art как раз-таки пошел вот от Австралии. Это все началось в Австралии, и это прозвали самой большой галереей в мире, крупномасштабной. По итогу это публиковали везде. У меня профессиональное художественное образование. То есть я вот до мозга костей художник с 6 лет. Я начала учиться рисовать до того, как начала учиться писать. Меня отдали в художественную школу и всю жизнь вот в рисовании. То есть мне настолько эта сфера знакома и понятна. Вот. 11 лет образования школы искусств плюс 6 лет университета, факультет искусства и дизайна. Откуда пришло желание пойти на улицу рисовать? Вот на тот момент это было желание сделать что-то глобальное, что-то большое, что-то действительно сложное и крутое.
Но это вы, получается, в своем же городе, вы из какого города, напомните, там начали вот этим стрит-артом заниматься?
Я из Нижневартовска. Это маленький сибирский городок, может быть, кто знает из слушателей. У нас там качают нефть. Моя семья — это обычная абсолютно семья. Мама — учительница, папа был плотником. И как-то так.
А первая ваша работа, помните?
Да, да, конечно, это в моем родном городе. Я еще тогда училась в университете, начала учиться, то есть мне было 17 лет. Я познакомилась с ребятами уличными, графичиками. У нас же лето короткое, а в Сибири оно еще короче. И получалось так, что у меня рисовать получалось там один месяц только в году всего лишь. Все остальное время было опять обучение. Я стремилась как раз-таки научиться рисовать портрет, но потом эти знания, они все очень быстро конвертнулись. Вот на стенах очень-очень пригодилось, потому что рост пошел потом очень быстро уже, когда я вышла на улицу, нарисовала первые портреты большие на улице. Но это еще было желание большую масштабную работу сделать. И у меня получилось, у меня начался первый успех с Нижневартовска.
В каких странах сейчас вам удалось уже побывать? То есть это ваша жизнь сейчас? Вы ездите по разным странам и воплощаете вот такие свои работы в жизнь?
Получается, да. Но уже такой опыт большой. Сейчас я уже отношусь очень выборочно к проектам, очень так. Это занимает много физических ресурсов, я бы сказала даже, здоровья. Ты выкладываешься просто на максимум, и некоторые проекты ты просто без сил остаешься. Mm-hmm. У меня были проекты за мою жизнь. Были в Дубаях, Испания, Италия, Милан, Малайзия. Очень много в Малайзии, в городе Джорджтаун, город ЮНЕСКО. В Малайзии в 2017 году у меня была премия, которая называется Worldwide Excellence Award.
Какая самая любимая работа и почему?
Ну, обычно это некоммерческие проекты, которые вот мне не взошли. Или что-то мне очень понравилось, какое-то место необыкновенное на улице, и мне начинает какая-то мысль приходить. Ну вот в Малайзии несколько, индийская пожилая женщина, которую я нарисовала в корнях, я нашла такое место, и она идеально туда вписалась, и эта работа, она произвела в какой-то нереальный просто скачок. У меня было 20 тысяч перепостов на Фейсбуке одной этой картины. Когда я проснулась просто от кучи множества предложений, я была так удивлена, потому что я не знала, как общество воспримет эту картину. Она очень круто получилась. Она была абсолютно некоммерческая, независимая и нелегальная. И, как правило, это все нелегальные работы. Но в итоге они нас так принимаются обществом, что их потом начинают уже оберегать и уже... что все это наше достояние, уже все не трогайте.
Да, вот я, кстати, хотела спросить по поводу нелегальной, потому что стрит-арт — это часто именно какие-то, ну, особенно у молодежи, да, у подростков, это какие-то противозаконные даже проекты. Вот что вы подразумеваете под словом нелегальное? То есть не получено разрешение, правильно, на ее?
Да, не получено разрешение. Но вот мое отношение к этому, вот конкретно мое, мы несем ответственность. Вообще, я считаю, что каждый человек несет ответственность за то, что он делает. А если ты рисуешь это на улице, это видят люди, это видят взрослые люди, пожилые, дети. и лучше, если ты какой-то пример приведешь, да, или что-то сделаешь хорошее. То есть какое-то вот это вот детское, когда уже бунтарство, вот что-то там непонятно что, портить, зачем портить? Не надо портить, надо улучшать, я считаю, да. То есть я никогда в жизни не буду портить произведения искусства, потому что я на них выросла. Я буду создавать произведения искусства. То есть я выберу такое место, там, где это будет смотреться, даже если это нелегальная работа. Вот у меня такое отношение.
А были ли когда-нибудь сложности именно с правозащитниками?
У меня было, представляете, да, у меня в России так было несколько раз. Один раз меня было... Я вышла вся в белом, еще оделась так нарядно, и только начала рисовать. Раньше я еще преимущественно баллончиками рисовала, и, конечно же, это такое психологически, что это хулиганы, что-то там плохое делают, кто-то вызвал полицию, приезжает полиция, меня начинают садить в машину. Выходит мой молодой человек, и он просто видит картину, как меня садят в машину полицейские, и я такая: «Привет!» В общем, меня посадили, прокатили по двору, я объяснила, что я очень хороший человек, отдала им 500 рублей, и все, меня выпустили.
Я знаю, что вы находитесь в Таиланде. И какие планы в связи особенно с последними ограничениями, да, на путешествие?
Сейчас, да, я живу в Таиланде, работаю над холстами, над новыми идеями. То есть и хочется в дальнейшем сделать выставку, перейти на галерейную деятельность. По уличному искусству это такой огромный просто пласт уже в моей жизненной истории, что это все сейчас трансформируется. Для художника, на самом деле, чем старше, тем лучше, тем у тебя больше опыта и больше понимания вообще, как устроен мир, и больше идей для творчества, для воплощения идей новых. Вот. Еще, кстати, для интереса, для затравочки. У меня по стрит-арту был недавно очень свежий новый стрит-арт, и он как раз-таки нелегальный, самый прям true настоящий стрит-арт. Я готовлю выпуск видео о создании этого проекта, и там задета очень глубоко социальная тематика, потому что меня очень волнуют моменты неравенства вообще в мире, неравенство, социальные неравенства, гендерные неравенства, расизм. Я это продолжаю наблюдать, путешествуя по миру в разных странах, рисуя, изучая культуру очень глубоко. Я так или иначе это наблюдаю и не могу к этому спокойно относиться. Вот, поэтому я постараюсь в дальнейшем тоже через искусство обратить внимание людей на эти темы. Меня действительно это беспокоит. Вот.
То есть творчество, оно не просто творчество, вы доносите какие-то идеи, правильно, даже через вот эти нелегальные свои работы.
Да, да, я хочу, чтобы это несло пользу. Если у меня есть такая возможность, я, конечно, постараюсь сделать все, что от меня зависит.
Юля, а не страшно вот так вот рисовать и знать, что сейчас могут подойти и закрыть?
Ну, я делала это, я же сейчас так, у меня же уже глаз намётан, поэтому я смотрю, выбираю места. Это я делала в Малайзии, и там была вот абсолютно такая ситуация, там у меня уже есть имя, и я выбрала место, получается, прям практически в самом центре города, и приезжала полиция, они меня узнали, они так обрадовались, они вышли, сфотографировались со мной, понимаете, и поехали дальше, поэтому... Все хорошо.
Это очень интересно. Спасибо большое.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.